Как правило, когда мы с вами беседуем, мы говорим о каких-то очень неприятных вещах, об утратах или угрозах разрушения исторических зданий. Скажите, а вот в 2018 году были какие-нибудь победы у градозащитников? Есть чем гордиться или все так вот сплошное и мрачное?
Была победа, перешедшая из 2017 года, когда мы весь 2017 год пытались извлечь из программы реновации, вернее, из списков реновации объекты, не подлежащие сносу. В результате возник список реновации без сноса. То есть работа-то над ним шла в 2017 году, но опубликован мэрией он был в 2018 зимой, в феврале. Это означало, что 220 округленно расселяемых домов не будут снесены. Это не просто успех, это самый большой количественный успех градозащиты за десятилетие. Исключение больше в численном отношении было только в 2010 году, когда Юрий Лужков утвердил по нашему настоянию на фоне критики генплана около 1000 территорий памятников. То есть памятники не имели утвержденных территорий, правовых режимов, на которых невозможно новое строительство. Вот только с этим можно сравнить 220 сохраняемых домов. Это, конечно, успех года.
Скажите, а эти 220 домов, они исторические?
Да, речь шла об объектах авторской архитектуры, а вовсе не о хрущевках. Но о таких объектах, которые по преимуществу не обладали индивидуальным охранным статусом. Там было всего несколько памятников и жилых домов, которые тоже голосовали. Они сохранялись автоматически в силу закона. Но почти все эти 220 домов относились к другой категории неохраняемых зданий. Таким образом, мэрия взяла здесь на себя некое обязательство и честное слово.
Это в разных местах?
В самых разных районах, но в основном в районах концентрации сталинской архитектуры, в меньшей степени архитектуры периода авангарда. Там есть и дореволюционные здания, доходные дома. Но если говорить о тенденции, то это бывшие города, вошедшие в черту Москвы, Бабушкин, Кунцево, Тушино, Люблино, Перово. Сравнимый с ними район Измайлово, который не был городом, но застроен как город, даже лучше всех других. Вот такие районы удалось сохранить именно в целом, как бывшие города, пригороды Москвы. Но есть, конечно, и объекты, стоящие в разброс.
А теперь я хочу спросить вас о объектах совсем другой датировки, а именно о самых древних, о палатах. В Красную книгу вошли, по-моему, около десятка таких строений. Что-нибудь удалось из Красной книги переместить в Белую? Вот с палатами, как дела обстоят?
Надо прокомментировать чуть подробнее. В этом году мы представили Красную книгу в 4 номинациях. Считаем, что проект этот в целом сформирован, он будет выполняться, но теперь, если мы обнаруживаем там лакуны, понимаем, что это именно лакуны, которые можно восполнить. Палаты – это почти всегда памятники, и угроза им относится к номинации «Запустение». То есть здесь, как правило, не прослеживается злая воля сегодня, хотя в основе запустения могла быть чья-то злая воля сколько-то лет или даже десятилетий назад. Палат 17 века и даже 16-го, это, например, печатный двор Ивана Федорова, который находится в запустении почти три десятка, и это, конечно, очень печально. Но, повторю, никто не планирует их разрушить, а просто в режиме ручного управления не справляются, не могут отладить имущественные отношения или отладить финансовые для реставрации. И таким вот образом огромное количество древнейших зданий города остается в зоне риска. Вообще номинация Красной книги «Запустение» она самая большая. Она на порядок превышает, скажем, номинацию «Угроза сноса». А номинация «Угроза сноса» касается, главным образом, не памятников. У Архнадзора был лозунг, в том числе митинговый, «17 век ломают только в Москве». Это было правдой. Еще при Лужкове это происходило. Последний раз палаты 17 века были потеряны в 14 году. Это палаты Киреевского, близ Остоженки. И они были разобраны скрытно по кирпичу, без техники, с непроницаемым тепляком, но не по инициативе города. И город даже подался в суд против инициаторов. Вот так что мы надеемся, что эта категория памятников выведена из-под угрозы. Вообще нужно понимать слушателям, что наша история движется не по кругу, а по спирали. И если приблизительно вот до 2014 года под угрозой оставались памятники, то все-таки сейчас мэрия это слово выучила. Выучила уголовную статью умышленное уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. И мы считаем это значительным прогрессом. Когда я говорю о том, что мы отвели угрозу от статусных памятников, активную угрозу, я должен сделать тут одну оговорку, что это не касается деревянных зданий, находящихся в определенном техническом состоянии, потому что вот еще одной темой года стал уход некоторых деревянных памятников статусных в рамках методических решений, когда обсуждается процент поражения грибком, процент технического износа, процент замены сруба. В этом году будет отмечена потеря нескольких памятников именно таким методическим путем в рамках согласования проектов реставрации. К сожалению, в отношении деревянных памятников угроза сохраняется, и очень трудно поверить экспертам, ну, в данном случае экспертам по дереву и техническим экспертам, трудно просто верить, да, принимать на веру то, что в этих случаях говорится. Нам кажется, что здесь не принимаются должные усилия для спасения этих срубов. Так мы потеряли дом 25 на Долгоруковской улице. Фактически уже потеряли дом 42 на Новокузнецкой улице. Это деревянные особняки по преимуществу 19-го столетия. Но и в основном в нынешние годы речь идет о защите исторической среды без статусных зданий от сноса и от вторжений новой застройки.
То есть они исторические, они обладают какой-то художественной, архитектурной, исторической ценностью, но они не имеют просто статуса памятника.
Да, это самые главные объекты нашего попечения сейчас. Причем, когда мы говорим об отсутствии статуса памятника, мы должны понимать, что здесь несколько групп зданий. Первые – это те, которые заслуживают такого статуса, но не получили его, например, умышленно. Получили умышленный отказ, чтобы руки у застройщиков были развязаны. Вторая группа зданий – это не памятники, а именно, ну, не потенциальные памятники, а именно объекты исторической среды, которые могли бы оставаться в этом классе, благополучно существовать, если бы не отсутствие других видов защиты. Вот каждое здание не может быть памятником, это правда. То есть главная задача, задача даже не года, а десятилетия – это защита исторической среды. И, между прочим, не только в Москве. Москва лишена ряда инструментов, которые позволяют эту защиту осуществлять эффективно. А в некоторых других городах она есть. Я имею в виду статус исторического поселения. Нам не удается добиться такого статуса для Москвы. И многим другим городам, настоящим историческим, древним, центрам древних княжений, например, городам даже с домонгольским наследием, это не удается. Это отдельная тема. Но, тем не менее, это так. Особенность важнейшего исторического поселения – это сохранение так называемых ценных градоформирующих объектов, физическое сохранение в составе предмета охраны исторического поселения. Ценный градоформирующий объект – это охраняемый не памятник, вот если так коротко сформулировать. В Москве много таких объектов. Они получили этот статус, при том, что у города не было общего статуса исторического поселения. Москва наделяет здание таким статусом, как правило, в процессе отказа от постановки на охрану. То есть это часть процесса постановки на охрану, когда, чтобы не просто отказать зданию, а сделать кому-то все-таки любезность, сохранить лицо, зданию придавался такой статус. Но в отсутствие общей рамки исторического поселения это не работало. До тех пор, пока на уровне подзаконного акта правительство России не записало, что ценные градоформирующие объекты охраняются также и в охранных зонах. А поскольку почти вся старая Москва покрыта объединенными охранными зонами, то ценные градоформирующие объекты должны сохраняться в силу этой нормы подзаконного акта, которую осталось провести в закон. Надо сказать, что эту норму с 2015 года правительство Москвы до сих пор не выучило. Ценные градоформирующие объекты остаются под угрозой в Москве. А вот я перечислил некоторые механизмы защиты исторической среды, которыми Москва не умеет или не хочет пользоваться. То есть главная линия расхождения нашего с нынешней администрацией, в отличие от предыдущей, и в отличие от администрации самого Собянина предыдущих выборов, состоит вот в этом. Мы уже не спорим о сохранности памятников, спорим о сохранности исторической среды и о невозможности градостроительного хайпа, я бы сказал, скандального градостроительного поведения, нового строительства в историческом центре. Это тема года, и думаю, что не только года, но и ближайших лет.
А я не ошибусь, если скажу, что то здание, которое находится сейчас под угрозой на Никитской, я имею в виду напротив театра Маяковского, оно как раз и является таким объектом, о которых вы сейчас говорили.
Да, это очень яркий пример. Это объект вообще без статуса. Больше того, на его пятне сделана вырезка из охранной зоны, ничем не обоснованная. А поскольку охранная зона формировалась 20 лет назад, мы связываем это с происходившим тогда сносом на участке, когда был снесен соседний дом, выступавший за линию улицы, то есть явно древний. Вообще, это не просто дом купца Булочникова, как он проходит по СМИ, это часть очень древней аристократической усадьбы, известной, по крайней мере, с 17 века, некоторые предполагают, что с 16-го. Там в глубине на месте школы были снесены, где-то при Хрущеве идет спор о дате, были снесены палаты 17 века, то есть главный дом усадьбы, который принадлежал Мещерским, Рамадановским, Головкиным, крупнейшим русским фамилиям. И, скорее всего, это был дом князя Кесаря Федора Юрьевича Рамадановского, знаменитого такого петровского соратника, знаменитого со знаком минус. Вот. А дом Булочникова, так называемая, это уличная застройка усадебного двора, уже такая торгово-доходная, начало XIX века. Так вот, в 90-е годы, в середине 90-х годов, эту уличную застройку ломали, был снесен соседний дом. Думаю, поэтому было отказано всему участку в охранной зоне, то есть не в индивидуальном охранном статусе, а в том, чтобы быть защищенным тенью соседних памятников. Соседние памятники – это консерватория, театр Маяковского, церковь Малого Вознесения и другие. Все они стоят прямо здесь, напротив, с разных сторон этого объекта. И нет никаких научных оснований для того, чтобы производить такую вырезку из охранной зоны. Это именно охранная зона этих памятников. Не может перед театром Маяковского или церковью Малого Вознесения 16-18 веков появиться более 30 этажей высоты. Но сейчас происходит именно это. Когда господин Кузнецов, главный архитектор, говорит, что никакого проекта нет и нечего волноваться, это неправда, потому что эскиз, по которому градостроительно-земельная комиссия, то есть сам Собянин фактически, принимала решение о параметрах проектирования, о параметрах градостроительного регламента участка, сам этот эскиз нами найден, вот тот, который застройщик носил на градземкомиссию. Вот это можно назвать проектом. Это эскиз многоэтажного здания.
А где же вы его нашли?
Ну, это уже наши инсайды. К сожалению, приходится отыскивать такие вещи. В этом году удалось опубликовать протоколы градостроительной земельной комиссии, которые секретными не являются, а засекреченными были. Это тоже история нынешнего года. Координатор Андрей Новичков их публиковал, и это вызвало ропот в структурах правительства Москвы. Они пытались угрожать даже публикатору, и потом уже поняли, что никакой секретности здесь быть не может. Проекты тоже приходится добывать, потому что нет закона, заставляющего публиковать проекты. Даже проекты реставрации. Мы судим о них по отражению в актах историко-культурной экспертизы. Вот удалось добиться по закону того, чтобы акты историко-культурной экспертизы публиковались. А это в том числе акты на проекты. И мы судим о них по описаниям в экспертизах, так сказать, по отражению в щите. Вот. Что касается проектов нового строительства, то если нет доброй воли Московской архитектуры разместить их на, предположим, сайте Архсовета, или если нет доброй воли или иной воли застройщика или самого проектировщика, то есть если этих проектов нет ни на сайте проектировщика, ни на сайте заказчика, ни на сайте города, то это все приходится добывать. Ну, журналисты, например, знают, что такое инсайд. Приходится добывать почти по журналистке. Это особая сторона градозащитной деятельности. В частности, то, что приносили по Никитской улице, мы нашли. Так что проект существует.